Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 18 марта. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Мы убеждены, что ход времени расставит все по местам. Люди все равно продолжают ездить и в Крым, и на Украину. Они видят реальное положение дел. И главное, настрой крымчан, их отношение к тому, насколько изменилась в положительную сторону их жизнь за эти 5 лет, говорят сами за себя. Это слова пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, цитирую их, «Потас, 5 лет крымской весне», о том, как изменилась жизнь на полуострове. Об этом будем говорить сегодня в программе «Своя правда». Здесь генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, добрый день.
Добрый день.
Андрей Суздальцев, политолог. Андрей Иванович, добрый день. И экономист Ярослав Кабаков. Ярослав Александрович, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир, смс-портал, +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». В прямой эфир для телефонных звонков 7373-94-8. Итак, время расставит по местам все дискуссии по отношению к воссоединению Крыма с Россией. Так говорит сегодня Дмитрий Песков. А, ну, во-первых, так ли это? Не произошло ли это до сих пор? И если да, то когда произойдет? Дмитрий Журавлев.
Ну, время, честный человек, как говорят итальянцы, да, оно нам все и покажет. Время бесспорно оставит все на места. Да. Произошло ли это уже? Да нет, наверное, все-таки не произошло. Слишком серьезный был поворот. Слишком многое изменилось в жизни Крыма, да, чтобы сказать, что вот все. Люди все успокоились, жизнь устоялась. Да и не так легко, чтобы она устоялась. Много есть желающих сделать, чтобы она была хуже. Все-таки Крым-то находится практически в осаде, если брать перешейк. Да? То есть много задач, много проблем. Но люди живут и явно живут лучше, чем они жили при предыдущей власти. Это факт.
Но когда время расставит, пока сказать сложно.
Мне да, может быть,
коллеги. Дмитрий Журавлев, Ярослав Кабаков, с вашей точки зрения.
С моей точки зрения что? Экономической?
Нет. Вот Песков говорит, время расставит все по своим местам. Расставило?
Ну, на мой взгляд, эта фраза ни о чем. Она не говорит вообще ни о текущих тенденциях, ни о проблемах, которые возникают, ни о том, что у нас есть вот в рамках интеграции там Крыма в Россию и России в Крым, в том числе, огромнейшие проблемы. Я думаю, что на них необходимо сосредотачиваться. А по поводу того, что время расставит там все точки и так далее, мне думается, ну, это просто вот какой-то фразеологизм, который
Попытка, Лизерок пишет, наши власти рассчитывали, что время расставит по местам, это значит, Европа отменит санкции, приняв неизбежное. И то, что она не приняла, и они нас постепенно удавят, пишет Лизерок.
Ну, это, опять же, тоже ни о чем. Почему? Потому что не было бы Крыма, было бы еще что-то другое. У нас есть прецеденты там конфликта с Грузией, у нас есть жесткие противостояния экономического плана в мировой торговле, в поставках углеводородов и так далее. Не было бы Крыма, было бы что-нибудь другое, это все понятно, и я здесь вообще как бы не берусь здесь что-то, кого-то осуждать, либо кого-то поддерживать. Я говорю о том, что у нас есть реальные тенденции в нашей собственной экономике, в мировой экономике, и те проблемы, которые у нас возникли с точки зрения интеграции Крыма. И здесь как раз время показывает определенные прорехи. Не в рамках, я имею в виду, там, что у нас санкции вводятся, еще что-то, а просто мы не, до сих пор за 5 лет, ну, по большому счету, не смогли интегрировать Крым в Россию в той степени, в которой бы позволяло Крыму развиваться.
Ярослав Кабаков, Андрей Суздальцев. Время покажет, время показало, а если покажут, то когда покажут?
Не скоро. Очень скоро. Есть примеры исторические. Ну, допустим, вот за Слатодинки с 1870 по 14 год. 44 года. Все прекрасно помнили. То есть, и это была проблема, и трагедия. И даже памятники стояли отбить, что называется, забрали. Германия забрала за Слатодинки. Ну, вот польский вариант, Восточный Крест, Восточная территория, там, ну, в обществе эта тема стоит, и даже в Варшаве есть огромная эта карта на вокзале это, центральном, это висит там с восточной частью, западной частью Украины и Белоруссии. Так что, вот Восточная Пруссия, любопытно, но тут надо другое смотреть, и то, что трофеи в германском понимании, это такая законная вещь, то есть они воспринимают, что Восточная Пруссия – трофеи Советского Союза, и тут как-то полегче, но вообще-то, конечно, это сотни лет. Это долго.
Андрей Суздальцев. Напомню, прямой эфир, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, телеграмм, говорит МСК-бот, можно звонить 7-3-7-3-94-8. Тут много наши слушатели пишут, деньги не главное, важнее политическое несогласие большинства русского населения с украинизацией, методом управления вообще Украиной. Но это, в общем, как бы уже, получается, осталось в 2014 году. Или вот эти вопросы остаются актуальными и сегодня? Дмитрий Журавлев.
Ну, вы знаете, постоянный разговор, а что бы было, если бы мы были в Украине, я вот прошлым летом был в Крыму, я их слышал постоянно. Да, правда, это были разговоры людей среднего возраста. Это не были разговоры молодежи, это были разговоры людей среднего возраста, которые молодыми были в Советском Союзе, взрослыми были в Украине, вот сейчас они в России. Вот разговор о том, что бы ни случилось, какие бы ни были трудности, а с Украиной было бы еще хуже, мне приходилось слышать часто.
Хорошо, это что касается речи граждан, которые в Крыму. Ярослав Кабаков, а можно как-то охарактеризовать состояние экономики Крыма? Если бы была Украина...
Ну вот если бы была бы Украина, здесь очень сложно охарактеризовать. Единственное, могу сказать, что даже с учетом, ну как вы знаете, у нас происходит снижение, происходило в течение длительного периода снижение реальных располагаемых доходов населения, то по Крыму эта тенденция, кстати, немножечко другая. Вот, доходы населения там подрастают последние несколько лет, и в принципе с учетом дотации федерального бюджета бездефицитный бюджет региона, и плюс ко всему достаточно много, так скажем, преференций, которые мы там предоставляем, субсидий и так далее. И в этом отношении мне думается, что как если сравнивать среднюю температуру по больнице, то вот в Крыму она немножечко будет получше. Другой вопрос, что вот все-таки и остается огромнейшее количество интеграционных процессов, плюс ко всему стоит отметить проблемы с финансовой инфраструктурой, то есть количество банков, которые бы туда не боялись зайти, очень маленькое. Вот. В том числе, кстати, показатель по закредитованности населения в Крыму, он наименьший по отношению вот к остальной части России. Кстати, Крым, вот я считаю, что это такая как лакмусовая бумажка всех процессов, которые происходят экономических в России, да, то есть регион присоединился к России в 2014 году, и мы можем делать в некоторой степени сравнительный анализ и благосостояние населения, и как влияет там закредитованность, как развивается бизнес, как развивается инфраструктура и так далее. И плюс ко всему огромнейший спектр вот проблем местного бизнеса, входа крупных компаний на территорию Крыма, как происходит распределение там по тендерам и так далее. То есть это выявляет огромнейший спектр классических российских проблем, которые тормозят, в принципе, экономическое развитие.
Но раз уж вы упомянули, что это в некотором смысле похоже на лакмусовую бумажку, а результаты этого лакмусового эксперимента уже как-то используются в реальной действительности?
Ну, я думаю, один из самых ярких примеров того, что у нас есть, это очень-очень медленная реакция наших властей на все процессы и способность быстро реагировать на те вызовы, которые происходят в нашей экономике, в том числе на региональном уровне. Поэтому это, наверное, основной...
Нет, ну мы это увидели, но это неразрешенная проблема.
Это неразрешенная до сих пор ситуация с превалированием федерального центра над регионами, над способностью развиваться регионов.
Смотрите, 847-й пишет, что, мол, присоединив Крым, мы похоронили саму идею таможенного союза. И дальше он, правда, пишет, почему-то уже уходя от таможенного союза к отсутствию... У нас пишет, никогда не будет теперь общего государства с Украиной, но, в принципе, саму идею таможенного союза между двумя странами мы действительно похоронили навсегда?
Нет, мы не похоронили ее, и в этом отношении, наверное, интеграционные процессы, наоборот, усилились в этом отношении. Мы увидели в некоторой степени даже движение еще больше, так скажем, сплотиться там с Белоруссией в итоге. Но ситуация, опять же, существенно меняется под влиянием и общих тенденций мировой экономики. Да, то есть мы видим с вами достаточно сильную нестабильность там в мировой экономике, в том числе с возможностью замедления темпов роста экономики Китая, которая очень сильно там оказывает многое влияние там и на Казахстан и так далее. И поэтому я думаю, что никакого такого глобальнейшего влияния не оказало, а вот с точки зрения реакции там со стороны западного сообщества, наоборот, заставило Россию идти навстречу, в том числе там по некоторым вопросам и Казахстану, ну и Беларуси, как мы видим.
Ярослав Кабаков, Дмитрий Журавлев, вы хотели добавить?
Да, я хотел сказать, что идею таможенного союза России и Украины похоронили на Украине, причем существенно раньше, чем мы присоединили Крым. Потому что, собственно, вся история мятежа против президента Украины, она была связана именно с тем, с кем, собственно, входить в союз. И те, кто руководил мятежом, для них вопроса не было. О каком союзе с Россией.
Да, про Украину, я вот про Украину вообще
да, как бы не смотрю. Да, я уже не в претензии вам.
А про другой таможенный союз, про все остальное, то, что сейчас называется таможенным союзом.
Работало и работает. Понимаете, вот человеку, который как раз больше всего занимается Казахстаном, да, там другие есть проблемы. У Казахстана какие-то сферы более развиты, а другие, наоборот, не развиты. Мы не совпадаем в уровне развития разных, не всегда в нашу пользу, не всегда по-разному. Но она, работа идет и будет продолжаться. Кстати, о Крыме. Вы знаете, что ключевым, вот коллега правильно говорил, наши не очень-то туда идут, и понятно почему, потому что они боятся санкций. Уже не против государства, а против себя. Вот какая ключевая система бензоколонок в Крыму, знаете? Она казахская.
То есть казахи не боятся?
Нет.
Хорошо. Андрей Суздальцев, вы тут говорили, что это сотни лет, прежде чем закончится вся история с Крымом. Смотрите, что пишет вам 692-й. Это, кстати, очень распространенное возражение. США никогда не признавали присоединение Прибалтики, когда это мешало каким-либо отношениям.
Да, мол, да, да.
Мы будем сильными, и все нам забудут.
Нет, они не забудут, но просто-напросто это отъедет на второй план. Вы обратите внимание, последний закон Конгресса, который принят по поводу санкций, точнее, Крыма именно, с учетом как раз пятилетки. Это тоже отмечает пятилетку, только своеобразно. Там сказано, что в распоряжении президента есть опция, что если очень надо будет какие-то решения в пользу безопасности США, то там можно закрыть будет глаза на эти все вещи. Так как и закрыли в 40-х годах, когда началась Вторая мировая война по поводу Прибалтики.
То есть, чем сильнее мы будем, тем быстрее закроется вопрос.
Или же, если у нас, не дай бог, какая-то будет глобальная проблема, глобальная беда, которая сплотит страны. Такие еще тоже были в истории.
Это Андрей Суздальцев.
Вторая мировая война, собственно,
да,
и
конечно,
была.
Конечно, да. Я хочу просто закончить по поводу экономики.
Да.
Значит, ну, во-первых, конечно, сказать, что Крым не является очень сильным нашим, тот, кто тянет наш кошелек. Это 5-6 место в общем рейтинге наших регионов, которые получают дотации с федерального бюджета. Первое место занимает Дагестан. В общем-то, и Чечня тоже не на первом месте. Это первое. Второе, конечно, сказать, что не Крым даже, а украинский кризис, он подорвал наши позиции по интеграции на постсоветском пространстве. Мы очень хотели, чтобы Украина вошла в евразийскую интеграцию, потому что это была бы четвертая ножка, что называется, стола, очень развитый, интересный продуктовый такой экспорт, а мы ведь с Казахстаном, в принципе, микроопек. Беларусь такой шланг, такой, знаете, не больше того. Это второй момент. Третий момент, конечно, то, что раскололо постсоветское пространство, нас не поддержали, не поддержали наши союзники, ни Белоруссия, ни Казахстан нас не поддержали, не признали, санкциях не поддержали. Белоруссия не признала вхождение Крыма в состав России. На белорусских СМИ это говорится как украинская земля. Но не помешало набить весь Крым магазинами белорусских продуктов. То есть это вот такая, ну, чисто такая традиционная такая белорусская момент. Значит, мы официально не признаем, но деньги зарабатываем.
Как раз об этом пишет Лейзерок. Москва, мол, ровно сегодня отказалась от попыток заставить Белоруссию считать Крым Россией. Это и называется усилением интеграции, Дмитрий Журавлев?
А зачем нам заставлять их что-то признавать?
Ну, мы же пытались это делать прежде.
Нет, мы не пытались, сразу скажу. Это дело...
Это Андрей Суздальцев.
Извините, пожалуйста.
Да-да-да.
Дело в том, что, ну, напоминаю, 2014-2015 год, два года почти переговоров о открытии базы наш ВКС Беларуси, когда Лукашенко в преддверии выборов, ожидая поддержку Запада, отказал нам это. Сказали, ну, отказал, так отказал. В общем-то, они еще до сих пор вот вспоминают, как там нарушение, так сказать, суверенитета и так далее. Мы не, это их выбор. Но когда возникает вопрос о том, что дайте нам газ, нефть, там, полутора российским ценам, мы это так осторожно напоминаем.
Андрей Суздальцев, теперь Дмитрий
когда
Журавлев,
прошу. Когда речь идет о союзе, это же не стратегический союз друзей. Понимаете, вообще внутри СНГ, то есть внутри бывшего Советского Союза, дружеских союзов быть не может, потому что все страны СНГ, независимо от того, лучше они к России относятся, хуже они к России относятся, для них ключевое – это их суверенитет. Они его слишком недавно получили, еще не наиграли. Да, поэтому союзов, как там, помните, говорили в «Золотом теленке», дождаться от любой из этих стран чистой бескорыстной любви не стоит. Союз экономический. И в экономическом союзе мы нужны и Казахстану, мы конечно нужны Беларуси, и поэтому союз будет. Можно пытаться обменивать экономические отношения на политические заявления. Советский Союз очень любил это делать, это была любимая игра. Да, но, очень, во-первых, очень дорогая, во-вторых, абсолютно бесполезная, потому что, ну, заявят они заявление, что будет через неделю. Здесь как раз экономические отношения, если они серьезные, они сами во многом потом будут решать ситуацию. А если мы начнем от них требовать любви, ничего хорошего не получится.
Дмитрий Журавлев, Ярослав Кабаков, тут вот Виталий пишет, а вот 5 лет прошло. Это его, я сейчас цитирую целиком, а вы прокомментируете. Итог какой? Мы разругались с континентальной Украиной. Европа и США ввели санкции для всей России, и всей России мы, в скобках, кормим Крым. В Крым идут огромные дотации, туда за 4 года построили мост. Мост через Лену в Якутске, который местные просят уже много лет, не могут построить очень долго. Из Крыма делают витрину, что в России все хорошо.
Нет, не согласен, абсолютно не согласен, и мне кажется, вот тут и котлеты, и мухи, все вместе, по поводу Крыма и по поводу Якутии, это, как говорится, две большие разницы, плотность населения там и в Крыму, и в Якутии, и проходимость этих мостов и так далее, это все понятно, насколько там окупаемость будет этого всего, это тоже, опять же, все понятно. Если говорить про витрину, нет, не как раз вот из Крыма не получилась витрина, мне кажется, тот потенциал, который был именно в начале заложен при присоединении Крыма, ну, мы его, честно говоря, потеряли. То есть мы видим, что Крым сейчас развивается в основном за счет крупных глобальных, так скажем, наших компаний, которые туда заходят, что-то развивают и так далее. Всю инициативу, которая возникла у там, предпринимательства в начале по присоединению, она, честно говоря, практически вся испарилась. То есть это как бы является определенной степени проблемой.
Но которая... тут смотрите, уже много вот по поводу как раз этого вопроса, тут много так или иначе замечаний наших слушателей, которые вспоминают, что Сбербанк не зашел до сих пор в Крым. И в этом смысле мы не смогли сделать из Крыма витрину, потому что нам запретили. Или нет, мы не смогли
это,
сами?
Это мы абсолютно сами не смогли реализовать. В действительности, опять же, вот эта вся нерасторопность нашего федерального центра, которая в действительности не может реагировать на какие-то конкретные, точечные проблемы конкретных регионов, она вот в полной, абсолютнейшей, так скажем, яркости проявилась в Крыму. Единственный момент, что, опять же, так как у нас экономика во многом сейчас на ручном управлении, все больше и больше туда уходит, мы построили мост, да, то есть при полной, так скажем, полном контроле со стороны президента успешно реализовали этот проект. В этом отношении как раз вот такие какие-то глобальные федеральные проекты, они реализуются. С точки зрения там, мало-среднего предпринимательства, Крым ярко показывает, что у нас в этом отношении проблема, что даже с учетом того, той инициативы, которая возникла при присоединении, когда туда массово двинулось огромнейшее количество людей, предпринимателей, они, по большому счету, за эти 5 лет были оттуда вымыты, плюс ко всему существует проблема, связанная с землей, с продажей, покупкой недвижимости и так далее и тому подобное. Это все такие достаточно узловые проблемы, которые проявляются во всех остальных регионах, по большому счету. И с точки зрения финансового сектора, там, вхождения Сбербанка и так далее, опять же, вполне было возможно реализовать несколько проектов, там, не будем сейчас углубляться, которые бы в действительности могли бы разрешить эту проблему. Другой вопрос, что федеральный центр оставляет это право за собой, блокируя определенные, так скажем, действия со стороны там, среднего бизнеса и так далее. И вот на сегодняшний день, кстати, отмечу, что там тот же самый Аксаков сейчас, насколько я знаю, активно занялся вопросом там Крыма, финансовой инфраструктуры и так далее. Мы сейчас увидим, что вот на, по истечении 5 лет федеральный центр займется этой проблемой и где-нибудь там в кратчайшие сроки...
То есть он занимался Крымским мостом, да, теперь его построили, и они переключаются на это.
Да,
но вот... получается, что центр занимается отдельным регионом.
Ну, не отдельным регионом.
Центр занимается всеми регионами.
Всеми регионами, да. Есть определенные там целевые программы, но в этом является очень большая проблема, да, то есть мы концентрируем государственные средства на решение там каких-то достаточно крупных федеральных проектов, но при этом не даем возможности развиваться предпринимательству там и малому и среднему предпринимательству закрывать эти проблемы.
Хорошо, Артем пишет нам, я попрошу Андрея Суздальцева это прокомментировать, он пишет так: в западной системе ценностей прецедентное право, и если воля жителей Крыма сильнее границ, то почему нельзя проводить референдум по Курилам или по Калининграду? В общем, короче говоря, у этого могут быть непонятные последствия. Мы, пишет, выкопали ямы будущим поколениям.
Нет, не выкопали мы никакой ямы. В Конституции России нету права на референдум по отделению какой-то части территории от России. Это первое. Но в Украине такое право было в Конституции. Но это было референдум по всей территории Украины. Но проблема в том, что в момент проведения референдума, который, вот прошел в марте 5 лет назад, Конституция Украины как таковая не действовала. Объясню, в чем дело. Да, там сохранялась Рада, но там не было исполнительной власти. Причем власть, которую там получили мы после 23 февраля, Россия не признала.
Не-не, Артем-то намекает, что это прецедентное право. Это раз сделали, так сделали.
Это не прецедент. Если исходить из позиции Артема, то у нас есть все позиции говорить по Косово. И, допустим, тогда в таком случае требовать объяснения от ФРГ, которая поглотила практически ГДР. То есть там тоже своих хватает скелетов в шкафу. Но самое главное вот, что есть индикатор. До сегодняшнего дня нету ни в одном из международных судов иска Украины к России по аннексии, как они говорят, Крыма. Нету. Были судебные процессы в отношении там, гражданских прав нарушенных и так далее, но вот такого прямого, иска нету ни в одном суде.
Яму не выкопали, а Дмитрий Журавлев выкопали яму для будущих поколений?
Конечно. Во-первых, простите, пожалуйста, что называется, не мы начали. Хельсинский акт тоже никто не отменял,
да.
Но как-то вот все на него наплевали, и все нормально. Да? Напоминаю нашим слушателям, что Хельсинский акт – это акт о нерушимости ялтинской политической системы,
границ,
выделенных по этой ялтинской системе. Да? Никто нигде не заявил, нет, мы отказываемся. Да? Все просто… Прецедентность права в данном случае очень простое. Тот, кто сильнее, тот и прецедент. Да? Теперь, что касается Крыма.
Но по этому поводу других-то признавали?
Не всегда. Не всегда, и далеко не всегда. Можно? Два слова добавлю.
Это Андрей Суздальцев.
Значит, у меня была такая ситуация в 2014 году. Очень сильно большая встреча с немцами. Там одна профессор из Берлинского университета говорила: давайте вернемся к Хельсинскому акту. Границы нерушимы после Второй мировой войны. Вот давайте к нему вернемся. Я говорю: прекрасно. Отдавайте ГДР. Значит, да, отдавайте Косово. Да. Нет, это касается только России. Ну, ребята... Мы войну Вторую мировую не проигрывали.
Да. Мы Хельсинский акт зачем подписали? Именно за этим, что мы хотели определить мне позиции всех ключевых стран мира по вопросу о границах.
Хорошо, Евна Азов, так подписывается наш слушатель, пишет, что центр там разворовывает деньги людей. Ну вот, к примеру, Крымский мост.
Всегда разворовывали.
Но все-таки я хотел бы спросить, а расстояние от Крыма до России 6 километров, а мост построили 19. Вот так мы ведем экономику, и чиновников стало в полтора раза больше.
Ну, чиновников стало в полтора раза больше, это проблема по поводу моста. Ну, давайте вспомним с вами, вообще заявлялось о том, что его невозможно построить, и я считаю, что реализация моста...
До сих пор.
Да, до сих пор заявляет о том, что его там не существует. Но в реальности, мне кажется, это очень удачный проект со стороны государства, плюс ко всему и инфраструктурный проект, который достаточно... усиливает туристическую привлекательность.
Что бы ни случилось, мост останется.
Дмитрий Журавлев, Ярослав Кабаков, Андрей Суздальцев. Программа «Своя правда» о пятилетии Крымской весны. Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 18 марта. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» о пятилетии Крымской весны. Здесь в студии генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, политолог Андрей Суздальцев и экономист Ярослав Кабаков. Подводим итоги этих пяти лет. Я хотел бы каждого из вас попросить прокомментировать новости, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств. Ну, во-первых, Путин выразил удивление тем, что крымчан ограничивают в правах на передвижение. Мы понимаем, о чем идет речь, но все-таки... А насколько долгий этот процесс? Это все останется? У крымчан будут такие проблемы, Андрей Суздальцев?
Наверное, какое-то время еще будет. Но я хотел бы немножко о другом рассказать. Вы помните, когда вводили Украине без виз?
Да, было дело.
Да, и вот, понимаете, поразительная вещь. Президент Порошенко был настолько уверен, что это вот настолько вот мощный фактор. И вот сейчас решится проблема с Донбассом, все побегут. И Крым побежит. Получить без виз.
Ну, многие, кстати, говорят, что и Крым побежал.
Некоторые говорят, да, что некоторые там возобновили паспорта, там тогда кто-то сохранил паспорта, то есть попытались получить и тому подобное. Ну, вот пример передвижения. То есть, вот давайте Запад вам откроем, так сказать, и тому подобное. То есть, заигрывать с Крымом будут.
Будут, и вот только что пришло сообщение, Курт Уолкер, это спецпредставитель Госдепартамента США по Украине, он сказал, если верить ТАСС, в ходе телефонной пресс-конференции не может быть возврата Крыма силы, это было бы военной катастрофой. Надо хранить память о Крыме и вести дело к его возвращению в свое время. Вы как это прокомментируете, Дмитрий Журавлев?
Ну, а кто может отобрать Крым силой? Мы знаем только одну такую страну, только война
России... Которую представляет Курт Уолкер.
Да, война России и США – это повод для развития цивилизации тараканов, потому что ничего другого живого не останется. Да? Если же речь идет не о ядерной войне, а обычной, да, то корабль американский, я напоминаю, в 2014 году подходил к берегам Крыма, а потом весь его состав пришлось лечить. У них был нервный стресс. Да? То есть... Война неядерная, американцы, войну неядерную американцы уже проиграли, вот психологически. А война ядерная – это война, после которой ничего не будет, в том числе и Крым.
Хорошо, тогда еще одна новость. Заявление Владимира Путина, который сказал, что он считает важным в первую очередь решить в Крыму фундаментальные проблемы типа энергоснабжения, впереди тема водоснабжения. Я это Ярославу Кабакову, помните, вы говорили, что сначала одну проблему решили, теперь, видимо, какую-то другую будут решать.
Электроэнергию, вот же сейчас две электростанции.
Как раз Путин сегодня открывает в Крыму.
Да, уже открыл, и, в принципе, там огромнейший задел по энергоснабжению.
Но вот теперь Путин заниматься будет в Крыму водоснабжением.
Да, будет заниматься водоснабжением, и, видимо... Но, опять же, в зависимости от того, насколько будет эта проблема остра, и насколько она будет привлекать внимание, в том числе, средств массовой информации. То есть, вот неспособность регионов как-то, вот мне кажется, решать свои проблемы самим... без федерального центра, это, наверное, вот яркая проблема Крыма и...
Но не слишком ли болезненной будет такая диспропорция внимания центрального руководства к одному из субъектов?
Ну, давайте говорить, у нас была проблема с Чечнёй, и в действительности для...
И она остается, судя по словам Андрея Суздальцева, он же сказал, что...
Да,
идет. Крым не первый.
Да, Крым не первый, ну, в принципе, вот таким образом будет просить... Ну, давайте говорить о том, что, во-первых, из общего внимания все-таки Чечня вышла, да, из тех проблем, которые у нее были там на протяжении длительного периода там, и так далее. И на сегодняшний день в фокусе внимания Крым. Насколько он еще останется в фокусе внимания? Год, два, три. Ну, я думаю, что там на десятилетие присоединения Крыма, ну, НАТО еще очередное какое-нибудь заявление выдаст, там еще кто-нибудь прокомментирует и так далее. Но, в принципе, основные инфраструктурные проблемы Крыма, они будут закрыты там в ближайшее время. И я думаю, что регион начнет постепенно вливаться, так скажем, в общую структуру и выравниваться и по экономическим показателям близко к Краснодарскому краю.
Это Ярослав Кабаков, Андрей Суздальцев. Насколько долго, с вашей точки зрения, особое внимание Крыма высшего руководства?
Навсегда. Это база.
Это не слишком болезненно?
Нет, это база. Это наши военно-стратегические интересы есть колоссальные. Мы контролируем весь Черноморский бассейн, в общем-то, и закрываем, что называется. Азовск, кстати, это тоже закрыт. Поэтому это первое вложение, это оборона. И это будет потребовать со временем, конечно, строительство атомной станции. Конечно, они к этому вернутся, потому что с водой проблемы не решаются.
Сегодня Путин открывает тепловые электростанции.
Тепловые, да. Ну, это, конечно, решает проблемы сегодняшнего дня, но надо... буду оплеснять, мы больше нигде воду не возьмем, как в океане. А вопрос воды колоссальной важности. Обратите внимание, что в последние два года вот наши, скажем так, в кавычках, друзья из Киева, они постоянно эту вещь показывают, говорят, что вот война гарантирована, потому что Путин бросится завоевывать Херсон и так далее, чтобы воду отобрать. То есть там это постоянно такие вещи, вот, вода, и вода заставит Крым вернуться, так даже говорят. Поэтому действительно проблема нерешабельна в этом варианте. То, что государство делает, оно делает традиционные вещи для любой страны такого капиталистического
плана. Особое внимание высшего руководства Крыму навсегда. Это Андрей Суздальцев, Дмитрий Журавлев.
Ну, насчет навсегда не знаю, потому что и военную базу можно оформить так, что потом не будешь о ней думать. Да? Но то, что она очень долго, это факт. Потому что кроме военного аспекта есть огромный политический аспект. Все-таки Крымский консенсус – это не только набор слов. Да? И то, что Крым, присоединение Крыма – это определенный вот символ для России, очень немалый символ, это факт, да, и к этому все равно будет внимание. Но мне бы хотелось сказать о том, о чем говорил коллега, я имею в виду нашего экономического коллегу, да, к сожалению, наша система управления, я говорю как управленец, а не как экономист, да, наша система управления устроена так, что лучше всего мы умеем концентрировать. Вот все остальное у нас получается хуже. Да, поэтому все время вот все остается через интерес центральной власти. Да? А здесь еще наша налоговая система, в которой, как ни делай, все равно деньги надо брать в Москве. Да, вот как ни выстраивай, деньги надо брать в Москве. Поэтому внимание вот это, о котором мы говорим, оно неизбежно. То есть сделать это так, как это делается в Штатах, и сказать, там, вы, ребят, сами разбирайтесь, просто не получится.
Ну, тогда это что, очень болезненно, потому что есть нас, еще несколько десятков регионов, они тоже этого хотят. Потому что у нас
60% налогов, они в Москве, они в федерации, а не в регионах. 60% налоговых доходов, они в федерации. А почти вся социальная нагрузка, она в регионах. Эти ножницы решать иначе, как постоянно там, хватая, крича в Москве, «Эй, ребят, не забудьте о нас», да? Вот по-другому нельзя. Можно, есть только один.
Но это же не крымские ножницы. Эти ножницы были и прежде.
Правильно, просто Крым, как здесь говорилось, оказался в фокусе внимания.
Хорошо, Дмитрий Журавлев, Ярослав Кабаков, а вообще, если говорить о Крыме с экономической точки зрения, он сильно беднее по-прежнему всей остальной России, сильно богаче. Что можно сказать о развитии этого региона? И в сравнении с Украиной тоже.
Ну, еще раз повторюсь, сравнивать с Украиной просто не имеет большого смысла. Почему? Потому что это уже немножко другая система, и система доходов, и расходов, и, опять же, дотаций, то, о чем там субсидии и так далее. То есть, в любом случае, население с точки зрения доходов выиграло. Это однозначно. Это то, чем в действительности там федеральный центр может об этом говорить и говорить о том, что...
Вот, это правда.
Это правда, да. А с точки зрения там развития предпринимательства, еще раз повторюсь, что проблемы, они здесь присутствуют. Да, то есть, опять же, вхождение крупных государственных, окологосударственных, псевдогосударственных структур на крупнейшие там разработку, там, я не знаю, начиная от виноделия, заканчивая там различными промышленными вещами, остается все равно за нашим федеральным центром. Вот. А развить в том формате малое и среднее предпринимательство не удалось, и, в принципе, даже в какой-то степени предприниматели, которые двинулись туда по итогу присоединения, оказались не совсем, так скажем, в прибылях. Но, с другой стороны, опять же, где-нибудь там через несколько, там, пяток, 10 лет эта территория выровняется так же, как и Краснодарский край, и, в принципе, будет средняя температура вот по Краснодарскому краю.
То есть пока нет, но движется и движется,
да,
быстро.
Да, движется, причем достаточно быстро.
7373948, телефон прямого эфира, наши слушатели с нами на линии, слушаем, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте, привет. Прошу. Всем гостям, спасибо за эфир. Ездил в августе 2018 года, то есть 7-8 месяцев назад с семьей на машине в Крым. Давно не ездили, ездили через Крымский мост, были в шоке. Никакой Крым не наш. И во всей вашей программе я это услышал от гостей. Карточкой расплатиться невозможно. практически все магазины. Про рынки вообще понятно, не нужно говорить. Во всех магазинах, ой, у нас нет интернета, или а-ля-ля, улю-лю. Все заправки нонейм. Мы же боимся, москвичи, заправляться на непонятных заправках. Бензин дороже на 2,5-3 рубля.
Вы начали с того, что Крым не совсем не наш, а потом начали говорить исключительно о том, что там опять не хватает Сбербанка. Значит, они же там не гривны принимают, а рубли.
Юрий, а при чем здесь гривны? Я ведь говорю о простом. Арбузы в Краснодарском крае на Тамане стоят 5 рублей 5,50 за килограмм, а там уже 13.
И это означает, что Крым не наш. Ну, правда, ей-богу. Кто-то будет комментировать?
Я, наверное.
Да, прошу, Дмитрий Журавлев.
Все очень просто. Крым – это большой дом отдыха.
Там и должно
человек,
быть дорого.
Да, человек, приезжающий отдыхать, обычно приводит с собой деньги, накопленные за год, которые он спускает за 2 недели. Что создает вот эту ситуацию дорогих арбузов, дорогих, я не знаю, там, кафе, дорогого вина и так далее, и так далее, и так далее. Так было, и так было всегда. Да, и в этом смысле Крым никак не стал меньше нашим, не стал больше нашим. Это специфика именно зоны отдыха. Самая разумная специфика.
Украине там было дешевле.
По Украине там было дешевле, если учесть то, о чем говорит коллега. По Украине там еще и зарплаты были сильно дешевле.
Кстати, интересно, 321-й спрашивает Ярослав Кабаков, если коротко, вот сейчас то, что дает Крыму, это рыба или удочка?
Хороший вопрос. В смысле, что дает что?
Ну вот то, что дают из центра Крыму.
Нет, это не рыба и не удочка. В принципе, мы видим наоборот. Вот этот процесс, который идет от превалирования федерального центра, он там все больше и больше усиливается. То есть бизнес, конечно, постепенно, крупный бизнес начинает адаптироваться к тем условиям, которые выстроились в Крыму, потихоньку туда заходить. В принципе, мы, я думаю, там через какое-нибудь время увидим там какой-нибудь Сбербанк в кавычках, там, я не знаю, ритейл-сети в кавычках и так далее.
Ну, то есть, не рыбу, не удочку, а паёк. Ну, по сути, так получается.
В принципе, да, да, да.
Хорошо, Андрей Суздальцев, тогда вернемся к вопросу о том, что там все дорого,
да.
Карточки не принимают,
там
и так далее.
Не так уж совсем дорого, на самом деле, мы цены отслеживаем, то есть, ну, процентов на 20-25 в отношении с Украиной. Юга Украины. Украинцы приезжают, скандалят, дорого. Но когда там был Крым украинский, Украина была главной, так сказать, потребителем услуг Крыма, и там были пониже цены, конечно. Тут есть такой еще нюанс, понимаете, вы когда спрашиваешь крымчан, ведь не все довольны, что Россия пришла. Она вроде и неплохая, паспорта получили и так далее, но как-то можно было в украинское время, они как-то выкручивались легче, откупались и так далее. То потом, а ведь немалая часть украинского населения Крыма, оно занималось гостиничным бизнесом, и там санитарный врач, там пожарник, там как-то решали. Тут, как они говорят, пришло государство. И вот это как-то напрягло. Но вот эти украинские привычки, вот вроде как будто их интернет не работает, вот еще что-то такое, знаете, есть мухлева и так
далее. То есть карточка есть, но сегодня не работает.
Вот сейчас это вырвать, знаете, эти традиции, ну, скажем так, то, что мы увидели когда-то в Сочи, ну, в Крыму было раньше, что называется, это вот такой специфический южный такой вот, южные хитрости такие. Это надо понимать, это надо решать.
Хорошо, я расплачивался картой в Крыму, на рынках и в сетевых магазинах нормальные цены, пишет Ярослав. У нас нет проблем оплаты картой в Крыму, пишет Анна. Бату пишет, я лечу в Евпаторию снова через неделю и могу свидетельствовать, что, например, вино там намного дешевле, чем на материке. Мы лучше и полетим в Турцию за дешево, пишет Лизерок, чем получать советский сервис за огромные деньги. Это сообщение, теперь звонки 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Юрий, уважаемые Прошу. Гости. Ну, в отличие от предыдущего звонившего, я в Крым езжу не за арбузами все-таки, и не за доступным каким-то товаром или бюджетно провести там отдых. Я ездил туда на протяжении 5 лет, очень долго. Вот, отдыхал с родителями и тому подобное. Хочу сейчас сказать, что то, что сейчас мы получили, это не идет ни в какое сравнение с даже, ну, я не знаю, за вот предыдущие наши заслуги великие, там, полет человека в космос, например, или победа там в, ну, вам, да, не буду уточнять, и сравнивать с какими-то сложностями сейчас, с финансовыми или, ну, даже техническими, или недостаток удобства, это, ну, не идет ни в какое сравнение.
Я все очень все это можно сейчас перетерпеть, я понял. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, алло, да. Григорий, да. Видите, не приходит ни один действительно, кто живет в Крыму и не пропагандист. Одни пропагандисты приходят и все время врут здесь.
Да что вы?
Алло.
Да
цены мы бешеные там стали, намного все дороже, да. Они жалуются, зарплаты те же, а цены московские больше. Потом здесь никто не спросил, это референдума здесь никакого не было, присоединения. В два раза рубль у нас упал за это, одни санкции кругом, на 5 лет пенсионный возраст, все из-за Крыма, и он во всем виноват.
Смотри, было... Прекрасно. Я как раз хотел вернуться к предыдущему звонку, а теперь прямо два звонка и комментируйте. Значит, первый говорил об очень серьезной значимости того, что произошло с Крымом. Вы почувствовали, да, что он даже попытался было провести...
с победой.
Да, но не решился это сделать. А второй говорит, что да, действительно, это все действительно настолько серьезно, что все, что с нами происходит, из-за этого. Дмитрий Журавлев.
Ну, все, что с нами происходит, точно не из-за этого, как правильно, опять повторюсь, говорит коллега, был бы человек, а кирпич найдется, санкции нам все равно бы вменили. Так, эдак, по-другому, за Крым, за разгон облаков, за то, что мы просто есть на свете. Да? Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать.
Ладно, это с одной стороны. С другой стороны, когда он пытался говорить об этом, ну уж точно сказал, что это круче, чем Юрий Гагарин.
Ну, я понимаю, человек, он молодой человек, насколько я понимаю, ну, по контексту. Да просто по контексту. Угу. Ездил отдыхать с родителями.
С родителями, да.
Да? При нем-то Гагарина не было. Вот Крым оказался самым крупным событием при нем. И это правда, потому что история, которая была до меня, она очень важна, но ее со мной не было.
Это очень хорошо, важно. Андрей Суздальцев, прошу вас.
Наш политический класс расколот экспертное сообщество тоже на три части основных. Первая часть, которая говорит о том, что вот правильно сделали, отобрали и так далее, надо жестко себя вести, ответка за ответку и тому подобное. То есть разрушаем однополюсный мир, который, кстати, американцы так не достроили. Вторая говорит часть, которую надо договариваться, надо обсуждать, надо, в общем, стоять мертво, сидеть в международных организациях, пускай нас там плюют на нас и так далее, в общем, будем держаться. Ну, это в какой-то степени вот наша политика современно государственная. Третья часть – сдаемся. Вот как вот санкции пошли, рубль упал, так далее и тому подобное. Огромную недоработку делает наше государство. Оно не объясняет народу, зачем нам все это надо. Оно вот не объясняет, что почему мы так уперлись, почему мы не бросили 2,5 миллиона, вот они устроили там такое, как в Одессе было в мае 2014 года. Оно не объясняет, что вот сейчас нам тяжело, вот мы держимся за эту нашу внешнюю политику, которая независима. Она вернется к нам в десятки раз.
Будет. Тогда надо будет говорить, что, к примеру, коммунизм настанет в 80-м году. Мы готовы давать такие...
Мы говорим о том, что наша суверенная политика всегда выгодна. Суверенная политика всегда выгодна.
А вот когда вот в нашем случае, когда она, с вашей точки зрения, станет выгодной?
Ну, я скажу так, что не скоро, если мы перестроим нашу экономику. То есть тут наша проблема еще, в общем дело. То, что у нас всегда... Ну,
может быть, поэтому нам и не говорят, потому что сказать «когда» невозможно. Ну,
вот это огромные недоработки и недомысления наших властей. То есть они... В наше население живет довольно бедно. Нам тяжело, в общем-то, региону тяжело и так далее. Людям надо объяснять. Надо объяснять, в чем происходит и далее, что нам ждать в дальнейшем. И вот и если мы сейчас терпим сейчас, то для чего мы терпим?
О значении того, что произошло 5 лет назад, Ярослав Кабаков, это как Юрий Гагарин, это как теперь пауза, или это вот все, что с нами происходит, этот ужас, это вот из-за этого?
Я не знаю, ну вот знаете, у меня мой однокурсник, он там сельским хозяйством занимается, а сироту еще вот тоже как не встретишь на каком-нибудь мероприятии, там ходит в эти всякие посольства.
Сирота сыродилка.
Да, 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 со своим сыром там вручает этим послам сыр, всех благодарит и радуется. Это, конечно же, если отбросить политическую составляющую, это немножко изменило вообще курс развития нашей экономики. И то, о чем мы говорили, о девальвации рубля, о том, чтобы закрыть часть импорта, входящего на российскую экономику, возможность интенсифицировать развитие некоторых отраслей, что мы все больше и больше становимся зависимыми от нефтегазового сектора и так далее. В действительности то, что произошло, это в какой-то степени есть позитивные вещи, есть негативные. Негативные – это, конечно же, то, что нас все больше и больше отжимает от мирового рынка финансов, и это не дает возможности реализовать те экономические, потенциал, тот экономический потенциал, который мы получили, в том числе за счет девальвации рубля.
Ну, вот Андрей Суздальцев же говорил, с его точки зрения, зачем нам это нужно. И вот 45-й воспользовался, и поэтому адресую теперь всем вопрос. Действительно, зачем нам все это надо? И надо ли вообще? Ярослав Кабаков.
Ну, я считаю, что...
Да, Россия не нужна. Тогда Россия не нужна.
Давайте так, я скажу так, что не политик, вот, ну, я имею в виду с точки зрения экономических процессов, я считаю, что сейчас мы, наверное, сделали гораздо больше правильных шагов, нежели чем неправильных. Хотя неправильных тоже достаточно.
Но зачем мы делаем это?
Нам надо развиваться, нам необходимо, конечно же, и повышать, чтобы у нас рос ВВП и доходы населения.
Для развития экономики?
Конечно же, для развития экономики.
Зачем нам все это надо, Дмитрий Журавлев?
Надо ли? Первый раз за сегодняшний день не соглашусь с коллегой. Да, наверное, развивать экономику можно было и без Крыма. Страна у нас очень большая, мест не найдется. Мы присоединили Крым, потому что у нас просто не было другого выбора. У нас был очень простой выбор. Либо мы присоединяем Крым, либо мы видим большое кладбище. Вопрос стоял в 2014 году именно так и никак иначе. Вспомните, что тема Крыма поднималась периодически весь период постсоветский.
Безусловно.
Да? Россия никогда не ставила вопрос о передаче Крыма России. Нам это было...
Говорят, все-таки в начале 90-х якобы этот вопрос
как-то обсуждался.
Вы знаете,
если бы мы ставили этот вопрос в Беловежье, то мы бы его и получили. Да? Потому что тогда важно было согласие России на раздел Советского Союза. И такие мелочи, как Крым, уже не имели значения. Да? Но мы так вопрос не ставили. Мы говорили, Украина украинская. Мы вынуждены были присоединить Крым. Мы спасали людей. Да, и тех, кто сейчас недоволен, потому что ему живется тяжело, и тех, кто сейчас доволен, потому что он понимает, что ему все-таки живется. Да? Потому что вот что я слышал в Крыму от очень многих людей. Как бы ни было тяжело, с Украиной было бы еще тяжелее. И это ведь кровь остановили на последнем шаге. Понимаете, сейчас мы об этом уже не вспоминаем, 5 лет прошло, сегодня и правильно мы говорим об экономике, о социальной сфере, о жизни, не о смерти. Но ведь остановили на последнем шаге. Одесса показала, что бы случилось, если бы мы этого не сделали.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Нет, не получается. 7373948, вас слушаем, здравствуйте.
Да, добрый день.
Прошу.
Вот я, наверное, один из тех людей, москвичей, может быть, которые, на самом деле, я в Крыму был, когда мне было совсем мало лет, вот, и у меня, в общем-то, отношение ко всей этой истории только такое, что, действительно, то есть у нас особенно не было выбора при той постановке задачи, что когда или там война, война всех перестреляют, да, или мы каким-то образом в это вмешаемся, плюс есть референдум, и было решение народа. Вот. И я с очень многими людьми общался, а мне было интересно, вот большинство тех, кто негативно выражался по присоединению Крыма, я у всех спрашивал, чем лично тебя это касается. И практически 99% случаев это обычные собственнические интересы. То есть у кого-то там был домик, и теперь это Россия, а он думал, что будет Украина, будет Евросоюз. У кого-то там был бизнес. Сейчас передел вошло государство. Вот, бизнес уже так не вести, потому что бизнес был проукраинский. У кого-то там были тоже родственники там среди... там семья в Украине, в Крыму, она разделилась из-за этого. Да, тоже скандалы, еще что-то.
Те, кто недоволен, у них местечковые какие-то проблемы.
Да, получается, что в основном вот то маленькое число людей, которые недовольны, они, в общем-то, и кроме того, что это местечковые проблемы, у них у всех не российские, относительно российские корни. То есть это люди, или с украинским гражданством, или с украинским рождением ранее. И понятно, что они недовольны.
И все-таки большинство довольны. Вот по вашим ощущениям, это сохраняется абсолютное большинство, о котором говорил наш слушатель? Прошу вас, Андрей Суздальцев.
Сохраняется.
И... Только очень коротко, у нас 40 секунд осталось.
Два слова. Сохраняется, потому что мы видим ситуацию на Украине.
Сохраняется, Дмитрий Журавлев.
Да, бесспорно.
Ярослав Кабаков. Сохраняется абсолютное большинство людей, которые говорят, хорошо.
Без понятия. Я не социологический.
Ну, по вашим ощущениям, нет такого. Ну, по окружению.
Слушайте, ну, я вам так могу сказать, что экономика идет, развивается и, в принципе, будет развиваться и дальше. А вот по поводу... Считаю, что Крым являлся в некоторой степени таким фактором развития, в том числе и российской экономики.
Ну и последнее. Вот сейчас срочное сообщение. Путин сообщил, что пригласил Эрдогана на открытие соборной мечети в Крыму, и тот положительно отнесся к этому приглашению. Отлично. Приедет Эрдоган? Кто как скажет?
Я думаю, приедет.
Это Андрей Суздальцев?
Приедет.
Дмитрий Журавлев, Андрей Суздальцев, Ярослав Кабаков. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.